Здравствуйте. В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер.
В аппаратной Татьяна Кузнецова. Гость нашей студии сегодня Марина Вяйзя, главная органистка Евангелического Лютеранского кафедрального собора Святой Марии, Церкви Ингрии и доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сейчас будем слушать, естественно, сегодня будем слушать органную музыку, и в переложении для органа сейчас прозвучит фрагмент, который, наверное, знают все. Это отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова «Три чуда». Ну вот, Белочка запела и затанцевала, а фанфара прозвучала. Естественно, вся музыка сегодня будет звучать в исполнении нашей сегодняшней гости, органистки Марины Вяйзя. Ира, ваш вопрос.
Вот мы только что сейчас послушали сочинение Римского-Корсакова, и вот все органисты знают транскрипцию Брауда. Я, насколько понимаю, что это не только Брауда сейчас мы послушали транскрипцию, но также вашу.
Ну да, дело в том, что в партитуре гораздо больше интересных вещей, которые можно услышать в оркестре. И я со своей стороны подумала о том, как можно было бы обогатить эту партитуру, которую подготовил Брауда, и внесла несколько дополнений там существенных, в том числе в педали, которые делают это произведение более интересным для исполнения, виртуозным, и дают возможность показать регистровые возможности органа еще полноценнее, так скажем.
А часто вам приходится вот сталкиваться с тем, что приходится делать транскрипции?
Я могу сказать, что временами. То есть если играешь что-то, всегда смотришь, насколько эта транскрипция совершенная, насколько она передала действительно замысел композитора. И если кажется, что, ну, вот, может быть, стоило бы это обогатить как-то, ну, я думаю, что как человек творческий, имею на это право.
А вот давайте мы вернемся к самому началу. И вот в какой момент вы поняли, что вы хотели бы стать органистом? Вот просто я знаю, что многие органисты рассказывают историю о том, что они впервые пришли в концертный зал, услышали этот величественный инструмент, он их покорил звучанием, и вот после этого они решили, что они обязательно будут органистами. Вот как у вас это произошло?
В моем случае все с точностью да наоборот, потому что я уже с детства точно знала, что я хочу быть пианисткой в музыкальной школе. Меня хотели взять на скрипку, но я категорически была против. Я хотела обучаться исключительно на фортепиано. В музыкальное училище я поступила на фортепиано, и в консерваторию я поступила тоже как пианистка. И только проучившись год в консерватории, вот как-то произошло некое озарение, когда я подумала, ну а как, почему я до сих пор не воспринимаю орган как свой основной предмет, так скажем, своего творчества, когда я уже, будучи в училище музыкальном студенткой, уже тогда играла органные концерты, и у меня всегда был в распоряжении орган с детства. Ну вот это какая-то, наверное, человеческая упертость во мне. Мне немного мешало это осознать, но лучше поздно, чем никогда. И сейчас я очень счастлива, что это понимание ко мне все-таки пришло.
То есть это все-таки произошло уже в консерватории?
Это произошло в консерватории в связи с тем, что у нас открылась тогда кафедра органа и клавесина, и я туда поступила, как вот, можно сказать, одна из первых студенток. Посчастливилась мне.
Насколько я знаю, вы учились не только в Петербургской консерватории как органист.
Да, я закончила также Академию имени Яна Сибелиуса в Хельсинки. Тоже очень интересная история, потому что это было практически, можно сказать, параллельно со второго курса консерватории. Была возможность обучаться и там, и там.
А вот что вам дало обучение именно в Хельсинки? Там, вот насколько я знаю, у них идет обучение именно предметное по эпохам, да, то есть, допустим, старинную там, французскую, немецкую музыку преподает один педагог, романтическую — другой педагог, Баха — третий. У вас так же было?
Я поступила в класс Олли Портона, но мне посчастливилось учиться и у него, и у второго ведущего профессора Кари Юсила, потому что я сделала диплом БУ Кари, так как Олли писал докторскую диссертацию и брал на год себе такую вот, как называется, свободу для написания докторской диссертацию, так буквальный перевод. И Б я сделала под руководством Кари Юсила, а уже диплом А с Олли Портоном. Учеба там отличалась в то время. Для меня самое такое вот было поразительное количество органов. Количество органов в городе, открытые двери всех церквей для занятий студентам, несколько органов на органном этаже, дополнительные органы, два в органном зале в другом здании Академии. То есть просто кружилась голова от вот этих вот возможностей, и откуда-то брались ресурсы, средства вот внутренние, чтобы буквально там сутками просиживать и не только за инструментом, но и в студии звукозаписи, потому что, когда я училась, это был конец 90-х, начало 2000-х, когда еще не было у нас ни ютубов, ни в большом количестве возможности слушать какие-то хорошие записи, там это было в огромном количестве. И, как сказать, как человек увлекающийся, у меня было такое увлечение. Непременно вот каждый день я ходила в студию звукозаписи, и там можно было для себя записывать вот все самое интересное. И я, конечно, тогда огромное количество прослушала музыкального материала за эти годы, и многое что сохранилось, и до сих пор могу применять это в своей работе. И там на благо других органистов и студентов, и просто друзей. То есть такая большая фототека именно благодаря Академии. Сейчас, конечно, уже мы живем в другое время, все в открытом доступе. Вот. Уже не надо прикладывать столько усилий, сколько мне приходилось в те годы. Но все как бы к развитию, все ко благу идет.
Давайте сейчас еще немного музыки послушаем. Это будет одна из хоральных фантазий Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Марины Вяйзе. Thank you. Марина, позволите спросить, вот вы как-то оговорились, что у вас с детства был доступ к органу. Что это означает?
Ну, это на самом деле удивительная история, потому что, это может быть странно прозвучит, но мой трудовой стаж официальный по трудовой книжке в этом году составляет 30 лет. Потому что с 14 лет я официально работала органистом в Евангелической лютеранской церкви Святого Георгия поселка Колтуши. И у нас там очень неплохой был двухмануальный орган. Потом, когда с течением времени он свои ресурсы исчерпал, замечательные прихожане этого прихода в короткий срок собрали очень большую внушительную сумму и поставили в храме трехмануальный Юханус. И доступ в церковь мне был в любое время дня и ночи по моему желанию, когда бы я ни пожелала. И для органиста, по-моему, это вот такая воплощенная мечта. Но можно сказать, что мне повезло действительно с детства, что у меня была эта возможность. И в свое время, когда я поступала в консерваторию, у меня за плечами был огромный репертуар, и на поступление я играла ду-мажорную сонату Иоганна Себастьяна Баха, си-минорный хорал Франка и пассакалью.
Ну, это так, солидно,
да,
конечно.
Да, это без преподавателя было, да. Все сделано по записям, ну, вот, самостоятельная работа студента. То есть заниматься была возможность хорошо и много.
То есть фактически до того, как вы поступили в класс Татьяны Михайловны Чаусовой, да, насколько я понимаю, в консерватории, это профессор консерватории,
да.
Вы не занимались ни с кем, вы
Нет.
самостоятельно
да,
учились?
Да, я занималась, да. Потому что это было мое увлечение. Я считала, что это мое хобби, уделяла этому очень много времени. И когда я была руководителем также хора церковного в церкви Святого Георгия, и мы довольно часто выезжали в дружеские приходы с концертами, и меня просили играть на органе. Так вот я играла разные произведения, потом они меня стали приглашать на концерты. Как понимаете, вот сейчас вот как-то даже не укладывается в голове, как это было возможно, но, видимо, такая все-таки стезя.
Ну, на самом деле, вот очень скромно как-то о себе так говорите, потому что то, что вы делаете в церкви, это колоссальная работа. Стоит только отметить, что благодаря вашим усилиям, настойчивости в 2010 году был установлен орган финской фирмы Portan в церкви Святой Марии. Вот вы не могли бы рассказать об этом? Потому что это, мне кажется, для всех органистов, не только для церкви грандиозное событие, но и всех органистов и церковных, и концертирующих.
Да, это уникальный, на мой взгляд, проект, и не только на мой взгляд, потому что это единственный орган в России, который построен в традиции Готфрида Зильбермана. Прототипом послужил орган, расположенный в городе Понец в Германии 1737 года. И дело в том, что не так было легко организовать, чтобы именно такой инструмент приехал в Санкт-Петербург, потому что в разработке, когда были заявлены несколько проектов на конкурс, там были совершенно обычные, так скажем, рядовые компромиссные органы. И, конечно, в финской стране в том числе казалось, что это был бы идеальный вариант, такой хороший инструмент, да, добротный, качественный, на который можно было бы исполнять любую музыку. Но, к счастью, в этой комиссии были также вот профессора из Академии Сибелиус, и Кари Юстила, и Олли Портан. И вот тогда вот пришла эта идея. Ну, это такой плод совместного творчества, что у нас ни одного барочного органа в России нет. И если бы вдруг удалось построить орган вот в такой традиции, это было бы колоссальное такое вот обогащение органного ландшафта не только Петербурга, но и вообще нашей страны. И это удалось, и, на мой взгляд, это просто чудо. То, что этот орган у нас есть, то, что он работает, и, по словам органостроителя Марти Портона, это его творческая удача, этот инструмент, самый некапризный, самый вот устойчивый, самый, так сказать, добротный во всех отношениях, сделан исключительно качественно.
Я хочу просто отметить, что вот запись Иоганна Себастьяна Баха «Хоральные прелюдии», которую мы только что послушали, как раз была сделана вот на органе Церкви Святой Марии.
Да.
И вот я в руках держу диск, который называется «Одному Богу слава. Музыка и песнопение в Евангелической Лютеранской Церкви». И вот здесь очень интересная подборка и произведений, и исполнения. И вот не могли бы рассказать именно о задумке этого диска и что там за последовательность?
Ну, это тоже один из таких вот проектов, который появился как, можно сказать, результат моей работы органиста многолетней, так как я играю мессу, да, мы служим определенную литургию, и захотелось познакомить людей с лютеранской традицией, с музыкальной. Каким образом она шла, так скажем, из глубины веков и до наших дней. И построение совершенно стандартное, как вот строится наша месса, прелюдия, слава, там, Кирий Лейсон. И в чем интерес этого диска, то что произведения органы здесь перемежаются с песнопениями. Начинается с одного из самых старинных песнопений IX века «Вени креатор спиритус», «Сотворитель дух приди», и заканчивается современными песнопениями «Пекки Симайоки». И, например, у нас здесь есть и молитва «Отче наш», и «Агнец Божий», хоралы Иоганна Себастьяна Баха, а в качестве проповеди я придумала исполнить здесь пасакалью Иоганна Себастьяна Баха, то есть это центральная, так скажем, точка или, как сказать, вершина этого диска пасакалия. Вот такой диск получился.
Мы сейчас будем слушать сочинение композитора, с которым я столкнулся впервые. И надо сказать, что сочинение производит впечатление. Оно называется «Ниагара» в вашем исполнении, а автор Джонатан Дафф. Вы могли бы два слова рассказать об этом авторе?
Да, это...
Это современный автор.
Да, это современный автор. Мне посчастливилось в качестве специального приза на конкурсе Тривердива получить поездку в концертный тур в Англию. И там я посещала, помимо того, что исполняла свои концерты, также и концерты других исполнителей. И в церкви Святого Павла был концерт, где я уже не помню, какой органист. Обычно был дневной концерт, может быть, даже кто-то из студентов. Вот исполняли это произведение, оно настолько оказало на меня колоссальное впечатление, что я, приехав домой, сразу же вот буквально написала своему другу в Швейцарии: «Пожалуйста, найдите мне эти ноты, я очень хочу исполнить», потому что настолько яркое изображение воды в переложении для органа я не слышала никогда. То есть здесь слышно и вот как ручеёк небольшой, потом слышно вот гром воды с огромной высоты вниз, то есть и все это передается посредством органа. И если есть в вашем распоряжении вот инструмент и акустика, что немаловажно, то вот это все можно осуществить.
А это оригинальное для органа?
Это оригинальное, да, произведение, сочиненное специально для органа.
Давайте послушаем хотя бы фрагмент. Джонатан Дафф, «Ниагара».
Марина, вот в европейской традиции в высших учебных заведениях есть разделение на церковных органистов, когда ты поступаешь в высшее учебное заведение, да, есть церковные органисты, есть концертные органисты. Вот как вы считаете, вот нужно ли вообще органистам служить в церкви? Насколько это им помогает?
Ну, я не считаю, что каждый органист там обязан служить в церкви, но так или иначе он в силу даже изучения музыкального материала соприкасается с этой, с церковной традицией, хотя бы потому, что он играет Иоганна Себастьяна Баха, его хоралы и партиты. И поэтому даже не служа в церкви, люди так или иначе погружаются в эту сферу, и так или иначе они постоянно в этом находятся. И к этому относятся не только Иоганн Себастьян Бах, но и то, что и его предшественники, его последователи. То есть это целая плеяда композиторов, так скажем, которые своей жизнью они связаны напрямую с церковной традицией. Вот. И только, мне кажется, уже личное желание человека, к чему душа больше лежит. То есть нравится ли кому-то нравится только служить в церкви, он с удовольствием занимается. У меня есть друзья, у которых несколько церковных хоров, он сам играет, руководит оркестром и играет очень достойно на органе. А есть друзья, которые, например, даже в Хельсинки, они намеренно поступали только на концертное исполнительство, потому что они не хотели служить в церкви, они хотели просто концертировать. То есть это личный выбор, мне кажется, каждого органиста, каждого музыканта.
А вот лично для вас, когда вы играете службы, вы как-то вот что-то подчерпываете, может быть, ощущение духовности? Или
вы знаете, я могу сказать, что мне повезло родиться в семье, которая была верующая, потому что моя бабушка с дедушкой, они это привнесли в мою жизнь, и мама, и каким-то образом это так все логично получилось. Но вот это мой случай, когда меня в детстве, меня просто привели в воскресную школу за ручку. И вот я тут взросла, это для меня также естественно там находиться. И естественно, что я, помимо того, что я исполняю какие-то обязанности во время службы, да, и аккомпанирую, прелюдирую, импровизирую. Долгое время, кстати, 20 лет я занималась хоровым дирижированием, но потом наконец поняла, что сколько можно уже разрываться, нужно уже определяться, и отдала предпочтение органу. Но в том числе и нахождение на богослужении для меня это тоже важно, как просто для верующего человека. Вот у меня такая жизненная ситуация.
А и искусство импровизации, вот насколько важно и органисту?
Мне кажется, это в хорошем смысле органисту его освобождает его за инструментом. Не только в техническом плане, но и в плане эмоциональном. И дает ресурсы и такие возможности слышания инструмента не только под диктовку авторов, композиторов, да, которые сочиняли музыку, а также слушать его изнутри, то есть видеть немножко другими глазами. И импровизируя, ты так или иначе очень много вынужден анализировать музыкального материала. И это позволяет тебе погрузиться в стиль конкретных композиторов, конкретных авторов. И иногда даже, знаете, на каком-то интуитивном уровне почувствовать какие-то такие тонкие моменты, которые, может быть, ты и не заметил, просто видя какой-то нотный текст. Поэтому, на мой взгляд, конечно, импровизация — это очень важный предмет и для органиста в особенности.
Это есть такая фраза, что владеть инструментом и играть на инструменте — это разные вещи.
Да, совершенно верно.
Давайте снова к Баху. Фуга в жанре жиги, соль мажорная, в вашем исполнении. Thank you. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях органистка Марина Вяйзе. Она играет на том самом органе, на котором вы служите, да? И вот, как вы сказали, прототип этого органа зельбермановский был построен в 1737-м, да, то есть это вот при жизни Баха, это я так поясняю, чтобы было понятно, что вот мы слышим что-то примерно такое, что слышали прихожане Баха, или, во всяком случае, в это время. Да?
А органисты еще сталкиваются и то, на чем играл Бах. Допустим, отсутствие до диеза.
Да, внизу педали.
Потом присутствие шибель копполы между руками. Это специальное устройство, которое...
Как в клавесине, напоминаешь.
Да, да. Это устройство, которое соединяет две клавиатуры, и на нижней клавиатуре начинают звучать все регистры, все тембры и краски, которые звучат на второй клавиатуре. Или, допустим, еще вот только что мы обсудили вот за кадром, что здесь орган в необычном строе.
Да, он звучит на полтона основного строя, то есть не 440 Гц, а 465. Поэтому немало хлопот доставляет органистам, у которых абсолютный слух.
Потому что нужно моментально перестроиться и понять, что нота ля — это не си бемоль, которую мы слышим, а всё-таки это нота ля.
Да, да.
Да, это действительно трудно. Хотя мне трудно судить об этом, я не абсолютник, но я могу себе представить, как это происходит.
Вы знаете, однажды мы приехали в церковь, и там было на терцию, на малую терцию выше. Вот это действительно сходит. Вот еще полтона туда-сюда можно привыкнуть, а вот когда у тебя на терцию сдвиг...
Могу предположить, что это очень тяжело, да.
У нас дальше будет звучать сочинение не очень часто исполняемого композитора, уж по сравнению с Бахом, Юлиуса Ройбке. Вы не могли бы в двух словах рассказать, кто это?
Ну, на самом деле, это произведение, мне кажется, все-таки часто звучит, потому что его обожают все органисты, концертирующие профессионалы. Многие его включают в свою госпрограмму, когда завершают обучение в высших учебных заведениях. Это соната 94-й псалм Юлиуса Ройбке, прекрасного композитора, ученика Ференц Листа, который, к сожалению, в довольно раннем возрасте скончался, но оставил нам вот такое совершенно удивительное по звучанию произведение, которое раскрывает этот псалом. Он в русском синодальном переводе 93, псалом 93, начинается «Боже, отмщение, приди». То есть очень многоплановое, яркое сочинение, которое может показать и регистровые возможности инструмента, и возможности технические и музыкальные органиста. То есть человеку так просто, посмотрев в ноты, это не сыграть. То есть это нужен колоссальный труд.
Слушаем. Юлиус Ройбке, соната 94-й псалом.
Марина, я вам сейчас задам вопрос. Я понимаю, что он всегда ставит в ступор исполнителей, но у вас все-таки есть какие-то предпочтения по композиторам? Потому что вот когда задают, какой тебе больше всего нравится композитор, это немного глупо звучит, потому что невозможно сказать однозначно.
Ну, я могу сказать, что в последнее время это, конечно, Иоганн Себастьян Бах и Морис Дюрюфле. Вот как-то так у меня Дюрюфле — это очень близкая мне музыка, и я играю все его произведения, в том числе те, которые написаны для органа и хора. Вот, и сейчас в этом году отмечается 120-летие с его рождения, поэтому надеюсь еще и в связи с этим сыграть какие-то концерты в связи с этой юбилейной датой. То есть вот это то, что мне очень-очень близко. Но при этом я обожаю играть Макса Регера и крупные его произведения.
В следующем году юбилей?
Да, вот отлично. Будем играть тогда опус 56, «Большие фантазии», 135-Б. Вот. И открыла для себя, вот не поверите, в пандемию всегда считала, что Мендельсон — это нечто такое, ну что-то такое, ну что его играть? Ну пошел и сыграл. Да ничего подобного. Я играла только его до-минорную сонату и ля-мажорную, вот доучила его четыре сонаты, еще прелюдии и фуги, и открыла для себя вот какой-то, знаете, нереально идеальный мир. Вот мир музыканта, человека, где такая гармония и такие идеальные пропорции, которые вот мою метущуюся временами душу приводят вот в такой порядок, в гармонию, поэтому Мендельсон — это вот открытие тоже для меня последнее. Хотя странно, как казалось бы, да, должно быть близко. Но пути Господни неисповедимы.
У него просто очень интересно сочетается там и барокко, и даже какой-то классицизм, и отголоски романтизма. Вот всё,
ну,
как-то
да, и, конечно, то, что он открыл для людей творчество Иоганна Себастьяна Баха, благодаря ему это... Тут это тоже как-то так мне очень импонирует.
Ну, во всяком случае, страсти.
Да. Так нет, дело в том, что и благодаря ему потом Баховское общество уже организовалось, да. и все его сочинения открылись, поэтому вот так, такой ответ.
А вот у нас сейчас будет композитор Наджи Хаким.
Кто? Очень интересная личность в органном мире, вообще музыкальном. Либериец по происхождению, живущий во Франции, который, я точно не скажу по первому образованию кто, но не связан с музыкой, и тоже очень высокообразованный человек, который пишет очень интересно, используя как раз мотивы своей родной страны. То есть там большое количество интересных ритмов, которые совершенно как бы для нас мало, так скажем, известны, и мотивы, регистровки, и он пытается, вот, видимо, свою такую вот национальную идентичность, свои корни показать миру, красоту своей родины, красоту звучания своей страны, и импонирует, что это тоже можно исполнять на многих концертных органах, и звучит это прекрасно и интересно.
Мы сейчас послушаем фрагмент его сочинения, которое названо на латыни, но в переводе на русский язык получается, значит, «Славление Господа на органах, струнах и хором».
Да, да. Да.
Слушаем. Thank you. Марина, у нас сейчас в конце нашей передачи прозвучит сюита Мариса, фрагмент сюиты Мариса Дерюфле, вот того самого, которого вы назвали одним из своих предпочитаемых авторов. И это будет маленький фрагмент из довольно большой сюиты. Да?
Да.
Это будет токката. Вы могли бы в двух словах рассказать хотя бы об этом сочинении?
Ну, это сюита опус 5, которая состоит из трех пьес: «Прелюдия», «Сицилиана» и «Токката». И Морис Дерюфле явился таким вот ярким представителем французской симфонической органной школы, последователем многих поколений французских органистов, композиторов, которые сочиняли в этом стиле, основал который этот жанр Сезар Франк, юбилей которого мы, кстати, тоже в этом году
празднуем. 200 лет со дня
200
рождения.
Лет со дня рождения.
А что значит симфонический орган?
Орган определенной традиции, на котором можно исполнять произведения, написанные во французском симфоническом стиле. Для органов Аристида Кавая Коля. Это целая история.
Ага. В двух словах не скажешь.
Да.
Замечательно. Спасибо вам большое. Мы, я думаю, продолжим когда-нибудь этот разговор, и вы расскажете
Спасибо.
Подробнее. А пока я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях была главная органистка Евангелического Лютеранского кафедрального собора Святой Марии Церкви Ингрии и доцент кафедры органа и клавесина Петербургской консерватории Марина Вяйзе. Передачу провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Мы сейчас будем слушать токкату из сюиты опус 5 Мариса Дерюфле в исполнении Марины Вяйзе. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.